Гости начали сходиться около 8. К этому времени мать и тетя Эми приготовили в столовой большой стол и еще 2 столика по углам. Были зажжены свечи, расставлены кресла, а отец затопил камин. Первыми пришли сайпики Джон и Мэри. На Джоне был его лучший костюм. Он тщательно отмылся и был красен после работы на пастбище Макентайра. Костюм был аккуратно выглажен, но сильно протерся на локтях и манжетах. Старый Макентайр трудился над созданием ткацкого станка, устройство которого он узнал из школьного учебника, но работа эта продвигалась медленно. Макентайр умел работать с деревом и инструментами, но ткацкий станок трудно построить без металлических деталей. Макентайр был одним из тех, кто вначале пытался заставить Энтони создавать необходимые для жителей предметы, например, одежду, и консервы, и медикаменты, и бензин. То, что в результате случилось с семьей Терренсов и Джо Кинеем, было на его совести. Он помнил об этом и изо всех сил старался загладить свою вину перед остальными жителями. И с тех пор никто больше не пытался просить Энтони сделать что-нибудь. Мэри Сайпик была маленькой веселой женщиной в простеньком платье. Она немедленно принялась помогать матери и тете Эми накрывать на стол. Затем прибыли Смит и Даны, жившие в конце дороги, в нескольких метрах от пустоты. Они приехали в фургоне, запряженном их старой лошадью. Затем пришли Рейли из-за погруженного в темноту пшеничного поля. И вечер начался. Пэт Рейли сел за пианино в гостиной и стал играть по нотам популярные мелодии. Он играл негромко и выразительно. И никто не пел. Энтони очень любил музыку, но не пение. Часто он вступал в комнату из подвала или чердака. Просто вступал и садился на пианино, покачивая головой, пока Пэт играл «Любимого» или «Бульвар разбитой мечты» или «Ночь и день». По всей видимости, он предпочитал баллады или лирические песенки. Но когда однажды кто-то начал подпевать, Энтони взглянул на него с пианино и сделал что-то такое, от чего впредь больше никто не решался петь. Позже они решили. Наверное, пианино было первым, что Энтони услышал в своей жизни, еще прежде, чем кто-либо попробовал петь при нем. И теперь все, что добавляется к пианино, кажется ему неприятным и мешает удовольствию. И вот на каждом телевизионном вечере Пэт должен был играть на пианино. И это было началом вечера. Где бы Энтони ни был, музыка услаждала его и приводила в хорошее настроение. И так он узнавал, что они собрались на телевизионный вечер и ждут его. В половине 10 собрались все, кроме 17 детей, оставленных под присмотром миссис Сомс в здании школы на другом конце деревни. Пиксвиллским детям было категорически запрещено приближаться к дому Фримонтов с того дня, как маленький Фред Смит попробовал поиграть с Энтони. Младшим детям даже никогда не говорили об Энтони. Остальные же либо забыли о нем, либо были предупреждены, что он славный, добрый домовой, но подходить к нему нельзя. Дэн и Этель Холлис пришли поздно, и Дэн ни о чем не подозревал. Пэт Рейли играл на пианино, пока у него не заболели руки. Он много потрудился ими сегодня. И теперь он встал, и все столпились вокруг Дэна Холлиза, чтобы поздравить его с днем рождения.
«Да что вы говорите!» — воскликнул Дэн, расплываясь в улыбке. «Вот здорово-то! Вот уж совсем не ожидал! Ей-ей, это здорово!»
Они принесли ему подарки, большей частью самодельные, но также и несколько вещей, принадлежавших им и переходивших теперь в его собственность. Джон Сапик подарил ему брелок на часовую цепочку, вырезанный из орешника. Часы Дэна сломались год назад, и никто в деревне не знал, как починить их, потому что часы эти достались ему от деда и были старинными, тяжелыми, из позолоченного серебра. Под общий смех он прикрепил брелок к цепочке и сказал, что Джон здорово умеет вырезать по дереву. Затем Мэри Сайпик подарила ему вязаный галстук, который он тут же надел, сняв свой. Рейли подарили ему самодельный маленький ящичек, предназначенный для хранения разных вещей. Они не сказали, каких именно вещей, но Дэн заявил, что будет хранить в этом ящике свои фамильные драгоценности. Рейли изготовили его из ящичка из-под сигар, ободрав тщательно бумагу и оклеив изнутри бархатом. Снаружи ящик был отполирован и тщательно, хоть и не весьма искусно, украшен резьбой. Но резьба Пэта тоже была одобрена. Дэн Холлис получил много других подарков. Трубку, шнурки для ботинок, булавку для галстука, вязаные носки, несколько конфет, резинки для носков, сделанные из старых подтяжек. Он разворачивал каждый подарок с бесконечным удовольствием и тут же надевал на себя все, что можно было, даже резинки для носков. Он раскурил трубку и объявил, что никогда еще не курил с таким наслаждением. И это было неправдой, потому что трубка была еще не обкурена. Пит Мэннерс получил ее в подарок от своего родственника из другого города 4 года назад. Этот родственник не знал, что он бросил курить. Дэн очень аккуратно набил трубку табаком. Табак был дорог. Это было просто случайной удачей, что Пэт Рейли решил посадить немного табака у себя на заднем дворе накануне того дня, когда с Пиксвиллом случилось то, что случилось. Табак рос плохо. Кроме того, им самим приходилось заготавливать его, резать и прочее. И он был очень дорог. В каждом доме были деревянные запасники для окурков, сделанные старым Макентайром. Наконец, Тельма Дан подарила Дэну Холлизу найденную ею обертку. Он сразу понял, что это пластинка.
«Господи!» — сказал он тихо. «Что же это? Я просто боюсь взглянуть!»
«У тебя такой нет, милый!» — улыбнулась Этель Холлис. «Помнишь, я тебя спрашивала, есть ли у тебя ты мое солнце?»
«Господи!» — повторил Дэн.
Он осторожно развернул обертку и некоторое время стоял, любуясь пластинкой, проводя большой ладонью по изношенным бороздкам записи с тонкими штрихами царапин. Он оглядел комнату сияющими глазами, и все улыбнулись ему в ответ, зная, какая это для него радость.
«Со счастливым днем рождения, милый!» —
сказала Этель Холлис, обнимая за шею и целуя его. Он держал пластинку обеими руками, отведя ее в сторону, пока жена прижималась к нему.
«Осторожно! У меня в руках сокровище!»
Он снова оглядел всех поверх головы жены. Глаза его горели.
«Слушайте, а нельзя ли ее проиграть? Боже мой, что бы я ни дал, чтобы услышать новую музыку! Хотя бы только первую часть, оркестр, перед тем, как кома вступает!»
Лица посуровели. После минутной паузы Джон Сайпик сказал. «Мне кажется, не стоит, Дэн. В конце концов, мы ведь не знаем, когда вступает певец. Лучше не искушать судьбу. Лучше подожди, пока вернешься домой». Дэн Холлис неохотно положил пластинку на буфет рядом с остальными подарками.
«Это хорошо», —
сказал он автоматически, но разочарованно.
«Это хорошо, что я не могу послушать ее здесь».
«Да, конечно», — сказал Сайпик. «Это хорошо». Чтобы забыть разочарованный тон Дэна, он повторил: «Это хорошо». Они сели обедать. Свечи озаряли их улыбающиеся лица, и они съели обед до последней крошки, до последней капли превосходного соуса. Они похвалили мать и тетю Эми за розбив, и за горох, и за морковь, и за нежный маис в початках. Разумеется, маис был не с поля Фремонтов. Все знали, что на этом поле, и оно зарастало травой. Затем они угостились десертом, домашним мороженым и печеньем, а потом откинулись на спинки кресел и принялись болтать при мерцающем свете свечей, ожидая телевизора. В телевизионные вечера обычно не бормотали себе под нос, все приходили и угощались вкусным обедом у Фремонтов. И это было приятно, и после был телевизор. И никто особенно не думал о телевизоре, который был чем-то вроде принудительного ассортимента. Так что это были просто приятные вечера в обществе, если не считать необходимости следить за своими словами так же тщательно, как и в любом другом месте. Если на ум вам приходила опасная мысль, вы начинали бормотать себе под нос, хотя бы и посередине фразы. Когда вы делали так, остальные просто не обращали на вас внимания, пока вам не становилось лучше, и вы не переставали бормотать. Энтони любил телевизионные вечера. За весь прошлый год он только 2 или 3 раза совершил ужасные поступки на этих вечерах. Мать поставила на стол бутылку бренди, и каждому налили по крохотному стаканчику. Спиртное было еще более драгоценно, нежели табак. Жители делали вино, но виноград был плох, техника тоже, и вино не получалось хорошим. Настоящего спиртного в деревне осталось всего несколько бутылок. 4 ржаного виски, 3 шотландского, 3 бренди, 9 обычного вина и полбутылки драмбьюи. Шотландский ликер из виски, меда и трав, принадлежавшего старому Макентайру. Только для свадеб. И когда запасы кончатся, ничего больше не останется. Позже все пожалели, что было выставлено бренди, потому что Дэн Холлис выпил его больше, чем следовало, и смешал с большим количеством домашнего вина. Сначала никто не подозревал ничего дурного, потому что Дэн не выказывал признаков опьянения, и это был день его рождения, и праздник шел весело, а Энтони любил такие сборища и вряд ли имел повод сделать что-либо, даже если и подслушивал. Но Дэн Холлис опьянел и сделал глупость. Если бы не вовремя заметили неладное, они бы увели его домой. Сначала они заметили, что Дэн перестал смеяться на самой середине рассказа о том, как Тельма Дан нашла пластинку с Перри Кома и уронила ее. И пластинка не разбилась, потому что Тельма двигалась быстрее, чем когда-либо в жизни, и подхватила ее. Он снова гладил пластинку и жадно смотрел на граммофон Фремонтов, стоявший в углу. И вдруг он перестал смеяться. Лицо его обвисло и стало неприятным. И он сказал: «О, Господи, Боже мой!» Мгновенно в комнате все стихло. Стало так тихо, что можно было слышать жужжащий ход дедовских часов за стеной. Пэт Рейли, тихонько игравший на пианино, перестал играть. И его руки замерли над клавишами. Свечи в столовой мигнули в прохладном ветерке, подувшем через кружевные занавески на окне.